Не универсальный метод. Быть студентом – это не страшно. Всем привет! С вами подкаст «Неуниверсальный метод», и здесь разные люди рассказывают свои разные истории студенческой жизни. С нашей сегодняшней гостьей Алисой Калиной мы поговорим о том, куда может привести увлечение немецкой классикой, почему иногда гоняться за общением совсем не обязательно и как ориентироваться в здании вуза. Алиса, привет!
Всем привет!
В 2014 году ты окончила Московскую школу-интернат для слепых и решила поступать. Расскажи, пожалуйста, как ты определялась с направлением и вузом?
Я захотела поступать на нечто музыкальное, а точнее вокальное, где-то в середине 11 класса, предпоследнего. Я не могу сказать, что у меня дома все были очень сильно этому рады, потому что мама хотела вообще, чтобы я на ИНЯС шла, хотя на тот момент иностранные языки меня не интересовали от слова совсем. Мы довольно долгое время ругались по этому поводу. В конце концов решили, что ну раз я так хочу, пусть так будет. Я, конечно, догадывалась, что на вокальное отделение куда-либо поступить будет сложно, потому что незрячим людям там не очень-то рады. Есть специализированные учебные заведения типа Академии искусств в Москве или музыкального колледжа в Курске, но я такое не рассматривала изначально в принципе. Поэтому я сначала ходила по всем ведущим учреждениям в Москве типа колледжа при консерватории, института Ипполитова Иванова и колледжа в Гнесинке. Там меня благополучно выпроводили при первой возможности. Я как бы понимала, что, скорее всего, из той кучи мест, в которую я подаю документы, поступить я смогу только в педвуз. Не сказать, чтобы меня это сильно радовало, но другого варианта тоже не было. Ну, туда я прошла. Мы сначала ходили на день открытых дверей, я там повидала некоторых преподавателей. Это оказалось единственным местом, действительно, куда меня взяли.
А ты училась в музыкальной школе?
Я закончила музыкальную школу по фортепиано и саксофону. Параллельно я училась на флейте. Параллельно я ходила сначала в школьный хор, а потом в классе в 9-м я начала петь сольно. Вообще, мне всегда этого хотелось, потому что моя лучшая подруга ровно этим и занималась. Мы учились в одном классе, и как-то так получалось, что у нее это дело выходило явно лучше. Поначалу были концерты, в которых она выступала с сольными номерами, а я нет. И меня это как-то, наверное, где-то там внутренне подгрызало. Мы, конечно, никогда на этой почве не ссорились, но я считаю, что вот этот фактор какую-то роль сыграл.
А почему ты не начала петь сольно одновременно с ней?
Говорили, что у тебя еще голос для этого не созрел и так далее. Нет, у меня были первые опыты. Мне кажется, первый сольный номер у меня был в классе в 6-м, наверное, потом еще когда-то, но это было так от случая к случаю. А чтобы стабильно ходить, вот это, наверное, в середине 9-го класса, что ли, началось.
А когда появились музыкальные инструменты?
Ну, на фортепиано меня первый раз, по-моему, во втором классе привели. Я тогда испугалась и не могла даже слово вымолвить. В следующем году была вторая попытка, она уже удалась. Флейта была класса с 6-го, когда в школу пришла преподавательница из соседнего детского центра творчества и сказала, что она хочет попробовать поработать с незрячими детьми, и вдруг, может быть, кто-нибудь хочет заниматься блок-флейтой. И у меня как раз она была, потому что когда-то мы ходили на выставку музыкальных инструментов, и я себе в качестве сувенира ее купила. Я подумала, что ей просто так без дела лежать, можно и начать. Потом блок-флейта перешла в большую, это вот уже оркестровая флейта классическая. Так и повелось, и до сих пор я на ней играю.
Ого, я думала, играть на флейте вслепую почти невозможно.
После того, как вот это все началось у нас в школе. У нас тогда было две подопытных девочки. Я и еще одна сильно старше по классу. После этого, да даже, мне кажется, под конец, может быть, нашей карьеры, так сказать, стал народ еще приходить. Теперь уже даже в библиотеке в Москве ноты для флейты печатают. По-моему, с легкой руки вот нашей этой преподавательницы даже выпустили сборник произведений для флейта. Самое забавное, что буквально вот недавно она меня нашла в соцсетях спустя 10 лет, как мы с ней не общались. Мы созвонились, поговорили, выяснилось, что она помнит вообще всех.
Получается, на музыкальных инструментах ты играешь дольше, чем поешь. Почему тогда ты не стала флейтисткой или пианисткой? Почему именно вокал?
Нет, я не хотела на инструментальное, потому что все-таки я не пианист. То То есть я могу сыграть какую-нибудь несложную классику, я могу сыграть себе, наверное, практически любой аккомпанемент эстрадный, классический уже не любой. Если поступать на фортепиано, например, то ты обязан все-таки сложные вещи в большом количестве играть, не то чтобы мне этого хотелось. На духовые поступать тоже сложно, потому что там не возьмут, потому что не хотят брать ответственность. Духовые — это большая нагрузка на и дыхательную систему в том числе, и вообще. Многим, например, вообще на духовых играть нельзя, потому что давление повысится, и будет все очень плохо. Поэтому инструменты я не рассматривала, но они мне, конечно, помогали, потому что на первом курсе у нас, например, был дивный предмет под названием «Дополнительный музыкальный инструмент». Я не знаю, кто его придумал и зачем. И у нас всех дружно сосватали на баян. Я сказала, что на баян я ходить не буду, у меня есть флейта, я буду ходить на флейту, потому что я знаю, что у вас в эстрадном отделении есть флейт. Я там что-то пару произведений сыграла, отмучилась, доказала, что я могу на ней играть.
А когда ты поняла, что хочешь поступать на вокал, ты начала как-то усиленно готовиться?
Я ходила на подготовительные курсы в Гнесинку по вокалу, потому что с остальными дисциплинами у меня проблем не было. Это было платно. У меня, конечно, была очень специфическая преподавательница, про которую мы шутили, что, наверное, она агент ФСБ, потому что про нее в интернете найти было невозможно ничего. Она даже на сайте учреждения не висела, что странно.
Она под прикрытием работает.
Вообще, причем она, ну, у нее такая интересная манера была, она и матерком могла, и еще чем-нибудь могла. Я, в принципе, как бы не против, я сама так могу. Но я понимаю, что это не всем, конечно, подходит. Туда я вот отходила учебный год по разу в неделю. Это стоило недешево, но дало определенные вещи.
А на вступительных требовалось что-то, кроме сольфеджио и вокала?
Из музыкального все. В других учреждениях был еще коллоквиум. Это такая штука, когда тебя могут спросить что угодно. По-хорошему, должны спрашивать про музыку и околомузыкальное что-то. Должно быть так. Бывает по-разному. Меня на коллоквиуме спросили про живопись. И не то, чтобы я совсем в ней не разбираюсь. Тогда, честно говоря, наверное, вообще особо не разбиралась. Сейчас я имею представление о том, что такого сделал Пикассо, да Винчи и прочие товарищи, и каким жанром они относятся. Но тогда на музфак в педвузе, в принципе, хватило двух вот этих штук, ну и ЕГЭ.
А какие ЕГЭ сдавала?
Я сдавала русский, математику, обществознание и литературу. Математику, потому что моя мама сказала, ну что ты же не дебил, иди сдай ЕГЭ. Литературу, потому что на сайте было написано, что она нужна. Когда я пришла подавать документы, мне сказали, а это только для вечерников. Я, конечно, хотела их очень сильно поругать, потому что об этом ничего не было сказано. Я сдала вот это все счастье. Меня после этого прозвали одноклассники мисс 68, потому что по всем трем предметам, кроме русского, я набрала 68 баллов, по русскому 92.
А к обществознанию и литературе как готовилась?
Сейчас будет анти-лайфхак, не делайте так, пожалуйста. К обществу я не готовилась. Я, по-моему, прорешала пару вариантов без развернутой части. Вообще у нас был факультатив по обществознанию, но более того, я даже не говорила своему преподу по истории, что я вообще собираюсь сдавать ЕГЭ. Что я зарегистрирована на обществознание, он узнал, как сейчас помню, 29 апреля примерно. По литературе я ходила какое-то время к преподавательнице, которая учила мою маму в медицинском училище. То есть это было очень давно. Ей сейчас уже, получается, под 80. Но вот мы живем рядом, и до сих пор какие-то контакты поддерживаются.
В школе не готовили к литературе, что ли?
К литературе особо не готовили. Во-первых, я ее сдавала вообще одна из школы в тот год. Просто времени не было, потому что всех готовили по-русскому. А так, если бы даже в школе был какой-то факультатив, я не уверена, что я бы на него ходила, потому что у меня была вся эта музыкальная деятельность, она мне куда больше нравилась.
Ты со своими баллами по общему проходила или по особой квоте подавала?
Везде по особой, но там вообще какая-то интересная система, то есть вот во всех этих музыкальных вещах, там если ты не набираешь какой-то балл в первом туре вот по 100-бальной системе, ты дальше не проходишь вне зависимости от того, на общих ты основаниях или на необщих.
А расскажи, пожалуйста, подробнее про туры. Это не во всех вузах, поэтому интересно, как работает тут.
В колледже при консерватории просто выйти спеть. На втором туре добавлялось сольфеджио, но меня уже там не было. Ну и коллоквиум тоже. В институте, вот, где меня спросили про живопись, там было все сразу. В педагогическом там было пение с листа. Тебе дают учебник, там музыкальные примеры, и нужно спеть тот, который тебе дадут. То есть ты просто поешь те ноты, которые видишь. Я узнала, какой будет учебник, и знала, что он есть по Брайлю. Я притащила 4 брайлевских книжки.
Сама себе создала особые условия.
Ну, на вступительных, да. А процессе учебы. Я не могу сказать, что мне кто-то что-то создавал, но я и понимала, что этого не будет. Когда я туда поступила, последний незрячий студент до меня, это, наверное, там была наша учительница по музыке в школе, которая училась еще в Махровом Советском Союзе. После меня уже поступило двое точно, дальше не знаю, потому что я выпустилась и не слежу, но двое наших ребят из школы точно пошли. Единственное, что у меня было, а точнее, чего у меня не было, это я на первом курсе пришла в деканат с вопросом, а что мы будем делать с такой чудной дисциплиной, как дирижирование хором. Оно было у всех. Я знаю примеры того, как незрячие люди хором управляли. Может быть, если бы я поступала сейчас, если бы были тогда мои сейчасшние мозги, я бы, может, и подписалась на эту авантюру, но тогда мне было не до этого. Я пришла, спросила, у вас есть варианты вообще развития событий какие-то? Мне сказали, что забей. И поэтому я на него просто не ходила, в дипломе у меня его не было. Я даже, честно говоря, не знаю, что у меня там по нему стоит. И, наверное, там вообще этой строчки нет. Был еще пример чудесный, когда наш преподаватель по сольфеджио, когда мы учились по учебнику, которого по Брайлю, естественно, не было, мне записывал в нотной программе, наигрывал эти номера, которые нужно было спеть, присылал мне MP3-шки, я или наизусть учила, если училась легко, или переписывала себе по Брайлю эти ноты, если учить лень было. Потом у нас поменялся учебник, и он мне сказал, что вот, я узнал, что тот учебник, по которому мы будем дальше идти, он у вас в библиотеке есть. Я тогда, честно говоря, очень удивилась, я бы и сама этим занялась, естественно, но это, наверное, первый вообще случай, когда про учебник по Брайлю узнали раньше меня.
Ты к нему подходила в начале семестра, чтобы сказать, что не видишь и все обсудить? Или это он сам предложил так делать?
Он меня видел на вступительных, потому что, по-моему, он как раз их и принимал. Во-вторых, он меня видел на концерте на 1 сентября, потому что я, конечно же, туда полезла с сольным номером. То есть, в принципе, все основные преподаватели все поняли, наверное, уже тогда. Предложил, наверное, он, да. У меня, наверное, не повернулся бы язык его просить это делать. Но раз уж он сам предложил такой вариант, то почему бы и не? Нет.
На самом деле, я по опыту знаю, что это очень ценно, когда преподаватель так относится к тебе, и ты сразу начинаешь гораздо больше любить его предмет, как-то относиться к нему тоже лояльнее.
Ну, где-то, по-моему, за неделю до 1 сентября прошло объявление о том, что будет концерт, который делает студсовет. И вот если вы, дорогие новоиспеченные первокурсники, хотите выступить, приезжайте, мы на вас посмотрим. Если вы подходите, мы вас возьмем. Ну, я, естественно, сунулась в это дело, при том, что у меня не было особо номера готового. Я понимала, что концертмейстера у меня не будет. Я придумала, что я буду петь, поехала в библиотеку, взяла ноты, выучила аккомпанемент. Ну, конечно, не совсем так, как он там был написан. Я думаю, что Шуман в гробу повернулся после этого. Но на тот момент мне было это не так важно, я как бы соблюла основные вещи и сделала так, что если уж человек не знает этот аккомпанемент досконально, то он ничего не заметит. Приехали мы с родителями, по-моему, с папой, но на концерт он не пошел, он меня просто привез и все на этом. Там был довольно маленький актовый зал, потеряться там сложно, равно как и во всем институте потеряться сложно. Я там спела, где-то до сих пор эта запись даже лежит.
Слушай, а ты не боялась, что тебя не примут, осудят? Буду думать, что вот, она не видит, она здесь для галочки, она вообще кто такая?
Когда участвовала в концерте, точно не было, потому что какая разница? Даже если кто-то так подумает, то я об этом не узнаю, потому что они все сидят в зале, не будут же они из зала ничего кричать. Когда начиналась учеба, я понимала, что я навряд ли буду там общаться со всеми подряд в группе. Но найдутся те, с кем мы сойдемся. В принципе, это случилось довольно быстро. Скажем так, у нас довольно большая часть группы пришла на этот факультет непонятно зачем. Я таких людей не то что не люблю, я их не понимаю. С такими мы как-то, ну, не особо взаимодействовали. А с ребятами, которые, видно, что примерно моего типа люди, сошлись. Я считаю, что нужные люди, наверное, сами друг к другу притягиваются.
А в чем конкретно ваше общение заключалось? То есть вы могли куда-то после универа сходить, или кофе попить вместе, или, может быть, вы вместе обедали?
Иллюстрация того, как мы общаемся с одногруппниками, буквально на днях произошла. Мне позвонил однокурсник, который сейчас ведет вокал в качестве кружка в школе. Сказал, что они там с каким-то учеником прошли на конкурс, им нужно учить произведения на иностранном языке, не могу ли я им помочь разобрать немецкий романс, потому что больше он не знает человека, который знал бы немецкий, так что связи до сих пор есть. Я не могу сказать, что мы прям очень много куда-то после института ходили, потому что, во-первых, то работа, то еще что-то, во-вторых, были индивидуальные занятия, которые у всех в разное время. Обедали обычно кто как может, потому что столовая у нас вкусной едой не хвасталась, поэтому часто брали с собой что-то из дома, и там уже хочешь в коридоре, хочешь где-то еще. Но у нас был хор. У каждого курса свой хор, девочек на каждом курсе свой отдельный, а мальчики все отправлялись в смешанный хор, который был один на весь факультет, там была сборная солянка. И вот мы нашим девичьим хором ездили на гастроли периодически, мы были в Казани, были в Калининграде, там общались, ездили на поезде.
То есть у тебя было много общения в хоре, а через какое время у тебя появилась постоянная компания именно по общению на учебе?
Наверное, где-то в первые там пару недель. С одной, точно помню, мы за одной партой все время просто сидели, за первой. Я как в школе сидела за первой партой, так и в универе всегда сидела за первой партой. Еще вот как раз потом они стали семейной парой. Муж мне звонил на днях. С ними как-то тоже, ну, может быть, попозже, но тоже стали. Я потом даже после института, когда все мы повыпускались, пару лет прошло, я в гости к ним ездила. С кем-то сводила сама учеба, потому что был концертмейстерский класс. Это когда ты должен кому-нибудь аккомпанировать. Соответственно, ты сам ищешь себе этого человека, который или петь будет под твой аккомпанемент, или играть на каком-нибудь инструменте, типа скрипки или чего-нибудь духового. Меня девочка просила, чтобы я спела. Я ко всем подряд не шла. Я шла только к тем, кто может сыграть то, что я хочу, или то, что мы там найдем какие-нибудь общие точки соприкосновения.
Ну правильно, нечего на всех распыляться.
Потом я перешла даже по фортепиано к преподавателю, который был у нее, и вот по аккомпанементу тоже. У меня как-то получилось так, что у меня сменилось 3 фортепианных преподавателя за время института.
Мирно?
Ну, в целом, да. Ну, то есть, первая просто ушла по здоровью через 2 года, и она договорилась с какой-то другой, которая меня возьмет. Я к ней ходила еще 2 года, мы учились 5 лет, потому что у нас было, типа, 2 профиля подготовки. Учитель музыки и какой-то профиль, вот, или вокал, или фортепиано. На последнем году я перешла к 3-му педагогу, потому что моя вторая очень усердно работала с китайцами. А китайцы, с ними же сложно, они по-русски не могут. Занятия с ними затягивались, и приходилось как-то очень долго ждать. В какой-то момент меня это все выбесило. Возможно, опять же, если бы я не ходила регулярно репетировать аккомпанемент к другому преподавателю с его студентами, может быть, у меня бы эта мысль не родилась. А так мне просто было с чем сравнивать. Попросила там однокурсницу написать мне заявление. Все, ушла.
Ой, да, кстати, про заявление. А кто тебе с ними помогал? Их в начале учебы обычно особенно много. Ты кого просила заполнять?
У нас что-то особо не было никаких справок. Я помню, что студенческие нам просто выдали. Карту банковскую, ну, там надо было, по-моему, только роспись поставить. Это я как-то сделала. У нас был куратор. Куратором нашего курса являлась наша преподавательница хора. Даже не то, что куратор. Ну, условно говоря, если у кого-то какие-то проблемы, то ей об этом докладывали. По-моему, в деканате было еще какое-то лицо за нас ответственное, но я ее не видела, по-моему, ни разу. А так, какого-то прямо лица, который за нами бдило, наверное, не было. Но оно как-то и не нужно было. Ну, если вдруг уж что-то там надо было написать, помогали студенты, как правило. Но я что-то не могу особо даже таких ситуаций вспомнить.
Тогда тебе повезло, потому что у меня в универе было очень много бумажек, особенно в начале учебы, и в какой-то момент это стало реально проблемой. А с ориентировкой по вузу тебе кто-то помогал или тоже сама разбиралась?
С ориентированием мне, честно говоря, не надо было помогать, потому что у нас факультет — это отдельное здание из 4 этажей, где прямые коридорчики. Ну, в принципе, это чем-то похоже на наш интернат. Поэтому где-нибудь через 2 недели я знала, где какие кабинеты находятся. А к концу моего обучения, где-то, наверное, курсе на 5-м даже сделали брайлевские таблички, потому что как раз в этот год поступили еще ребята из моей школы. И, видимо, наш институт решил, что надо что-то с этим делать. Нужны ли они были в начале обучения, я даже не знаю. С одной стороны, может и да, а с другой стороны, ну вот я как представлю, что ты будешь идти по стене и каждый кабинет читать, останавливаться. Неудобно, что ли? Проверить себя, может быть, да. Но при такой структуре, которая у нас в институте, там запутаться, ну, скорее, невозможно. Я не знаю, как там потеряться.
А что насчет других корпусов? Физкультурного, например?
Физкультура проходила на юго-западе, в основном здании института. Мы учились на Таганке, а это было на юго-западе. Но меня-то там не было! Нет, у нас какие-то были странные пары. У нас была информатика. Она тоже была на юго-западе. Мы все туда приехали, и почему-то пары не было. Я сказала, что, ребята, я больше так не буду, потому что я живу в Алтуфьево, и мне до этой юго-западной, извините, не по моей вине пары не было. Я хотела повидаться с этим преподом и сказать ему, что а я даже не знаю, что вы будете со мной делать, потому что у вас на компьютерах нет NVIDIA-ев и JAWS-ов. Или давайте я вам что-то сдам, или я не знаю, как еще. Но я его не увидела. В итоге там ребята что-то сами все порешали, они ему сказали, что я есть, он... сказал, что он мне поставит зачет просто так, и на этом закончилось.
Вот крутые.
Преподавательницу по физкультуре я видела один раз за все 4 года, тоже где-то в сентябре, и тоже для этого пришлось ездить на юго-западную. Она мне сказала, что ей от меня ничего не нужно, и мы тоже на этом разошлись.
А ехала в этот корпус с одногруппниками?
Я туда ездила, по-моему, пару раз, все эти... пару раз, наверное, я ездила даже с родителями. Я помню, что с преподавательницей по физре вообще в какое-то отдельное время ездили встречаться, потому что общие пары были очень рано. Мы просто там выяснили, до скольки она бывает в институте, подъехали днем на информатику, уж не помню, может, и вместе ездили. Ну да, вообще совместные поездки, если что, уж там вдруг надо, с одногруппниками они были. Мы и на концерты ездили, в Москве выступали, ну вот с тем же хором, например, в институт с утра приходили, а вечером, например, на выступление. Вот оттуда все... ехали.
А возникали какие-то неочевидные сложности? Например, может быть, ты долго объясняла, что тебя нужно предупреждать о препятствиях или представляться, когда подходишь?
Представляться не нужно, потому что по голосам запоминаешь уже, кто это. Я как-то, в принципе, быстро людей идентифицирую. По поводу того, как ходить, по-моему, они сами догадывались. Я вот, честно говоря, даже, в принципе, за всю жизнь не помню, чтобы я прям кому-то лекцию читала на эту тему. Или спрашивали... надо или не надо. Или как-то сами они на интуитивном уровне.
То есть в плане зрения у тебя ни с кем не было проблем?
Глобальных, наверное, нет. Были, может быть, просто вещи, которые было делать сложнее. У нас, например, была история музыки, там надо было сдавать угадайки. Это когда у тебя есть какая-нибудь симфония или опера, но в опере чуть попроще, можно хотя бы на слова ориентироваться, особенно мне, потому что я языки знаю, я понимаю примерно, что они поют. А вот если это симфония, и ты должен, например, не просто сказать, что это классическая симфония, условно, 4 части. Ты должен не просто написать, что это там первая часть симфонии, ты должен написать, что это вторая побочная партия из первой части такой-то там симфонии. А если эта партия потом повторяется, то это тоже надо указать, что это именно вот это звено, а не из начала части, а из повтора. У зрячих ребят в помощь были ноты. Мне надо было чисто на слух опираться и на какие-то вещи, которые говорили на лекциях. Ну и спасали нарезки в интернете, потому что программы по истории музыки для всех примерно одинаковые, даже независимо от того, в каком ты вузе учишься. Многие вещи можно было найти. И вот эти штуки надо было сдавать, писать. Я писала по Брайлю, а потом просто под конец зачитывала. Я помню, что одну вот эту угадайку я переписывала 3 раза, причем это был уже там последний семестр, и у меня сложилось так, что если я ее не напишу на 5, то у меня в дипломе будет 4. Если ты наберешь 8 из 10 правильных ответов, тебе за викторину 4. Если 9, то 5. Первый раз набрала 8, второй раз 8, я уже к ней подхожу, я говорю, может, уже не надо? Она... мне сказала, что давай все-таки это еще раз напишешь. Ну, на третий раз мне повезло. Я думаю, что я бы не сильно, конечно, расстроилась, но просто как-то уже дух перфекционизма.
Ну, как-то да, после третьего переписывания уже свою заслуженную 5 хочется.
Ну, у нас еще была преподавательница по какой-то там методике преподавания вокала, 90+ лет, и там просто уже характер. Она поставила мне автомат. В моем понимании, если автомат, то это 5. Тут мы смотрим, и там 4. И причем вот тогда мне как раз первым человеком это сказала та самая и наша преподавательница по хору. Она уже привыкла, что у меня одни 5. И я потом пришла к своей вокалистке, рассказала ей эту историю. И там был какой-то квест, в котором я не участвовала. Моя вокалистка, она была такая бой-баба. То есть, если ей что-то надо, она сделает. И вот она ходила за этой 90-летней преподавательницей, и та как-то не захотела сначала с ней разговаривать, в итоге она за ней побежала, догнала ее в столовой, прижала к стенке.
О, легенда, круто, когда такие люди на твоей стороне. А еще какая-то внеучебная жизнь у тебя была? Или все силы уходили на то, чтобы гоняться за преподавателями?
Внеучебной жизни как-то коллективных таких не было, наверное. Не, ну были мои концерты, я вообще много делала. Договаривалась с какими-нибудь площадками, где можно выступить, чтобы не платить за аренду. Ну, чаще всего и мне, конечно, тоже ничего не платили, но зато были концерты. Пару раз я звала своих однокурсников, чтобы мне там поаккомпанировали, например. Поскольку тогда еще времена были хорошие, очень много приезжало из-за границы преподавателей вокала, я часто ездила на мастер-классы, и за границу тоже ездила, в Европу ездила. Я находила, чем себя занимать. Ну, а с хором моя любимая история про то, как в поезде все решили играть в крокодила. Я умудрялась по комментариям одногруппников, когда они пытались угадать какое-то слово, угадывала это слово быстрее, чем они. Первый раз я помню, что там вообще была реакция из разряда «это как вообще?». Потом уже в другую поездку уже были какие-то другие игры. Ну, в общем, развлекались как могли.
А концерты и мастер-классы были не от вуза, я правильно поняла? Ты их сама себе организовывала.
Да, потому что, к сожалению, наш факультет, не сказать, чтобы очень много чего делал. Да даже поездки с хором, которые у нас были, это же все было за наши деньги. Просто наша преподавательница доходила в события в Калининграде. Вообще, она там договаривалась, чтобы мы выступали. То есть у нас там был концерт в филармонии с органом. Остальное, да, я искала в интернетах, в каких-то группах тематических писала. Ситуации, чтобы меня послали, слава богу, не было.
А как ты ездила на мастер-классы за границу? У вас в универе был такой хороший уровень языков?
Я учила сама. Во-первых, меня приперло петь немецкие романсы, а делать это без знания языка — это плохая идея. В то же время как-то, ну, плох тот вокалист, который не знает итальянский. Ну как, надо хоть немножко. Поэтому сначала я, по-моему, взялась за итальянский, что-то там сама поковыряла. Плюс к этому где-то там зимой на первом курсе института меня стукнуло в голову, что можно найти какую-нибудь языковую школу в Италии и летом на недельку туда рвануть. Дошла школу с вокалом и итальянским, а немецкий тоже сама по интернету. Тогда я еще даже не знала о всяких там проектах, связанных с изучением языков. Не было у меня кучи друзей по этой сфере, которые есть сейчас. В итоге уже после бакалавриата я год спустя поступила на филфак МГУ в магистратуру. И у меня теперь музыкальный бакалавриат и магистерская по немецкой филологии.
Да-да-да, про твою магистратуру мы запишем спецвыпуск, а пока расскажи нам, как ты делала конспекты на ноутбуке?
Нет, в институте я писала по Брайлю, потому что, как я уже говорила, я ленивая сущность, мне было лень ходить с ноутбуком целый день. У меня тогда он был довольно тяжелый, еще надо было зарядник брать, потому что он бы там не выдержал столько времени. Прибор с парой тетрадочек как-то вот был милее. У нас не было таких пар, где прям надо было очень много писать. Та же история музыки, может быть, еще там пара предметов. А так в целом какой-нибудь сольфеджи ты на ноутбуке не напишешь, потому что ноты набирать надо. Тогда не было доступных редакторов. Сейчас есть. Мне как-то было нормально с Брайлем, я, конечно, все сокращала, и пойму только я, что там написано в этих конспектах.
Ты, конечно, уникальная какая-то. Обычно всем проще притащить ноутбук, чем писать по Брайлю. А практику ты как проходила? Там Брайль или ноут?
У нас была педпрактика, по-моему, на втором курсе пассивная, это когда ты просто приходишь в школу и смотришь, как ведут уроки, а на третьем курсе мы должны были сами их вести. У меня, как бы, всегда был вариант прийти в свою школу, в первый интернат. И на втором курсе я так и сделала, просто потому что это ближе, удобнее. Учительница по музыке меня помнила, естественно. Вот я там приходила, я даже, по-моему, что-то там проводила. Я духовые инструменты своим детям показывала, я помню, песню мы с ними учили. Приходила в школу как к себе домой, собственно, потому что, что, я выпустилась-то 2 года назад, 1.5, еще все свежо. А на третьем курсе я решила, что надо попробовать сходить в обычную школу. Всех распределили по разным школам, и я как раз с нашей семейной парой отправилась в самую ближайшую к институту школу. Это одна остановка на метро. Мне повезло опять, потому что я знаю, что ребят, которые попали в другие школы, они менее довольны были. Ну, не все, но кому-то вообще не повезло с педагогом тамошним. У нас единственное, что, ну, дала самый поющий класс, как раз тот, на который мы пришли смотреть. Третий класс обычной массовой школы. Надо было, по-моему, 5 уроков провести. Я им напрямую не говорила, что вот у меня проблемы. Наверное, первые 10 минут им было как-то странно, а потом они поняли, что если они хотят ответить на какой-нибудь мой вопрос, то надо не просто руку поднять, а имя назвать или хотя бы сказать, что я хочу. Я им об этом опять-таки не говорила, я, по крайней мере, такого не помню. Просто кто-то один так сделал, и остальные, наверное, поняли, что так надо. Мы с ними тоже там песни учили, у меня даже видео все с этим есть, я им игру делала. У нас самый, наверное, инклюзивный момент был, когда я им делала карточки, типа 4 варианта начала мелодии, 4 продолжения, 4 окончания, и так, чтобы это все друг с другом сочеталось. Любой из 4 начал сочетается с любым из 4 продолжений и с любым из 4 окончаний. Карточки, естественно, были по Брайлю с нотами, чтобы то, что они вытянут, я могла им сыграть. посмотрели, ребята на шрифт Брайля. Потом я инструменты какие-то приносила показывать, пели они у меня. Мне давали свободу отойти от учебного плана и делать то, что я хочу с ними делать. Я, конечно, говорила преподавательнице, что я хочу вот это, можно вот это? Она мне говорила, да. Было нормально, но была еще забавная история, когда однажды кто-то там начал разговаривать, а преподавательницы самой на тот момент не было. Среди наблюдателей остались мои одногруппники. Я слышу, кто-то разговаривает. Я подумала, что это дети. Я что-то такое сказала, вроде там так перестали болтать или что-нибудь такое. И я слышу, как мои одногруппники начинают ржать. И потом, когда урок закончился, они мне говорят, а ты знаешь, кого ты заткнула? Я говорю, нет. Но вообще-то, говорит, сегодня пришли наша заведующая по практике, и там один наш профессор. Ты им сказала, чтобы они заткнулись.
Угар, конечно. Ну, правильно, кто ведет урок, тот и главнее. Нечего разговаривать, когда учитель говорит.
Вот такое, конечно, было. А так, в целом, это все прошло без приключений, и вроде все были очень довольны, и дети тоже, и преподавательница, и вот такая у меня была практика, да.
На самом деле, очень круто, что остались классы с такими адекватными детьми, потому что в последнее время их гораздо меньше становится. И очень повезло, что они были именно у твоего педагога, и что она дала их тебе. Вообще, удача тебе сопутствовала во многом, я заметила. А как ты считаешь, она приходит только к тем, кто реально работает, или можно чисто на ней вывести? Дай совет будущим поступающим.
Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Работать надо, потому что если бы уж действительно все шло только за счет везения, то, наверное, я бы поступила куда-нибудь во что-нибудь более вокальное, нежели педвуз. Конечно, это все обидно, но это так есть. И сейчас обидно. Поэтому работать надо, надо готовиться к тому, что преподаватели могут быть очень разными. Я знаю кучу историй людей, которым не удается договориться, которые из-за этого даже из вузов уходят. К сожалению, это бывает. И ждать того, что вам все будут готовы идти навстречу сразу, и никому не придется ничего объяснять, почему вы то или иное задание сделать не можете. Сейчас это все стало проще. И меня, честно говоря, очень расстраивают люди, которые отвергают все эти технологии. Сейчас все настолько везде по-разному, и настолько много факторов должно сложиться. Может хорошо, может нехорошо. Конечно, у меня тоже не все просто. Когда будет выпуск про магистратуру, я буду рассказывать про то, как я пересдавала предмет уже после ГОСов. Важно быть в меру настойчивым и, наверное, уметь аргументировать. Потому что если вы просто придете и скажете «я слепой, я не могу», конечно, может и надавит на жалость. Но не стоит портить репутацию нам, у которых она и не без того не идеальная. А если вы придете и скажете «я слепой, я не могу сделать то, что вы от меня хотите, потому что», это уже лучше.
Я абсолютно с тобой согласна. То же самое узнала из своего опыта, проходила через это. И спасибо тебе за подкаст, за интересную беседу, за советы.